Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся в светлую студию Радио «Вера». Здесь клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Еще раз добрый вечер, отец Макарий.
Здравствуйте, друзья.
Я Александр Ананьев, и сегодня мы говорим о притче о мытаре и фарисее. Потому что вот вчера началась эта неделя. Вторая неделя, подготавливающая нас к...
Седмица, да.
Вторая из четырех седмиц,
все верно. Церковно-славянской терминологии, неделя — это воскресенье. Неделя, когда не делают.
Я очень долго к этому буду привыкать, я об этом узнал недавно.
Не надо привыкать. Мы говорим по-русски, но когда употребляются термины в богослужебном направлении, в богослужебном смысле, тогда не надо их путать. Чего же делать? Она будет путаница.
Да, теперь предложение. Давай, друг мой, встретимся на неделе. Принимает совершенно другой смысл. Давай встретимся в тот самый день, когда мы будем ничего не делать. То есть в воскресенье,
это
похоже.
Это вот будет как раз, так сказать, направление в сторону путаницы. Говорим мы по-русски. Когда доходит до церковно-славянской терминологии, тогда уже...
Итак, фарисей из притчи о мытаре и фарисее. Мне вот что важно понять. Что в поведении фарисея, ну, с позволения сказать, хуже, а в нашем случае вот важнее? То, что он собой доволен, то, что он не видел своих грехов и вот был абсолютно уверен в том, что он достоин и более чем достоин, или страшнее то, что вместо того, чтобы, оставшись наедине с Богом, обратить весь взор на себя, он обращал весь взор вот на тех вот, которые недостойны.
Вы знаете, наблюдения-то верные. Единственное, в чем я останавливаюсь в некотором недоумении, это вот попытка сопоставить. Что хуже? Уж поневоле старый человек вспоминает каламбур сталинского времени. Иосиф Виссарионович, какой уклон хуже, правый или левый? Оба хуже.
Вот. Значит, тревожный анекдот.
Да.
Тревожный.
Вот. Ну, значит, что ж тут сделаешь? Ну, понятное дело, ведь, значит, поведение фарисея, его действия, в общем-то, ну, вот помимо его, вот, так сказать, помимо того, что он говорит, что он делает, он постится, да, и там приносит какие-то пожертвования. Ну, ведет жизнь благочестивую. Это то, что, так сказать, необходимо и нормально. В таком случае, в его социальном слое. Но его взгляд, его оценка этого и его результат его из того, что вот это вырастает, вот это заслуживает неодобрения. Как вот книжка, о которой мы с вами говорим, «Постная триодь», значит, там есть эта фраза. Как, прошу, да, это в «Постной триоде», это в каноне Андрея Крицкого содержится. Значит, как фарисей что произносит, что вот я, значит, благодарю тебя, Господи, за... А дальше написано «и прочее», и далее по-русски, «безумные глаголы». Когда читают это неточно и неправильно, как будто «благодарю тебя, Господи», и другие безумные глаголы. Это вообще, как сказать, абсурд, конечно. Потому что «благодарю тебя, Господи» — это хорошо, что он благодарил Господа. А дальше он говорил «безумные глаголы». О том, что вот я вот не такой, как этот проходимец, который там стоит. Вот это безумный глагол. Это безумный глагол.
В Евангелии все не случайно.
Да.
И, в принципе, вот для вот сопоставления мытаря с его отношением к себе и их взаимоотношением с Богом, и для фарисея, вот достаточно было какой-то одной черты, почему я спрашиваю. Например, того, что он очень собой доволен, что он не может рассмотреть своих там грехов. Вот одной этой черты будет достаточно. Но Господь не ограничивается вот этой вот чертой. Он добавляет еще очень важное. Вот то, о чем вы говорили про священников, монахов, которые накрывают свою тарелку, чтобы не для того, чтобы никто не видел, что они едят, а чтобы самим не смотреть.
Да, совершенно верно. Совершенно
чтобы
верно.
Самим не смотреть.
Совершенно верно.
Вот почему Господь вводит сюда еще и вот эту черту?
Ну, потому что, как вот этот отрывочек мы вспомнили из Великого канона, потому что благодарить-то Бога хорошо. Если я делал какое-то доброе дело, Я благодарю Бога за это, эту возможность. Вот понимаете, в чем дело? Не видеть добрых дел. Ну, это в каком-то смысле метафора, потому что если я буду что-то делать... Вот вы сейчас работаете на радио, очень хорошей радиостанции. Если я скажу, я не буду об этом даже думать, об этой работе, это все не нужно, у вас ничего не получится. Вы должны думать о том добром деле, которое вы делаете. Благодари за него Господа. И очень хорошо. У вас получается гармоничная ваша собственная, профессиональная в данном случае, жизнь. Вот. И вот фарисей, можно сказать, вы сказали, вот кто тут, на кого я больше похож, на фарисея или мытаря, в хорошей своей части, да, в хорошей части, которая присуща фарисею, ну, можно надеяться, что вы к ней относитесь. В хорошей части. В плохой, будем надеяться, что нет. Плохой какой? Вот. И прочие безумные глаголы. Что он говорит? Вот этот вот там стоит, а я вот не такой, о как. О какой я молодец-то, а? Смотри. Вот эта душа совершенно никуда не годится.
А вот сейчас, наверное, главный вопрос всей программы, вопрос, который важен мне даже не столько в свете этой притчи, сколько для меня лично. Можно научить человека, что делать? Собственно, этим занимаются притчи Ветхого Завета. Можно научить человека сказать ему, вот этого не делай.
Ну так.
Но можно ли научить человека быть? Потому что трагедия фарисея заключается в том, я повторю еще раз, что он знает, что нужно делать, но не знает, не умеет и не может быть.
Ну, понимаете, здесь вот в этом таком ключевом вопросе вы совершенно правы, что он ключевой, но раз он ключевой, то и ответ на него должен быть ключевой какой-то такой мощный, фундаментальный. Ну, какой-то ответ — это Христос. Вот он, видите, Бог становится человеком, становится одним из нас. Онтологически, если вы простите мне этот грецкий термин. Он есть, он существованием своим, не указанием, не гносологически, не попыткой, чтобы, так сказать, помочь человеку что-то узнать, а бытием своим среди нас, в нашей природе, в нашей жизни, тогда, 2000 лет назад, и сейчас, поскольку он живет вне времени. Вот он нам это открывает, эту возможность. Да. Есть, ну, это вот то, что я сказал, так сказать, какой-то богословско-философский здесь в привкус, и, может, это не всем понравится. А я вам это переведу на язык, между прочим, тоже, ну, традиционно-монашеский, христианского, вот это вот поучение, христианских поучений традиционных. По-моему, когда-то я уже его цитировал здесь, это... Такой вопрос-ответ. Спрашивает, значит, один другого, ученик старца, там, не знаю, не так важно. Как научиться любви Богу, любви к ближнему или страху Божьему, неважно, чему-то научиться, вот что вы говорите, как быть, как научиться быть. Ему ответ очень даже просто. Найди человека, который имеет это качество, и следуй его примеру. И живи рядом с ним, по-моему, там так в оригинале сказано. И живи с ним. Живи с ним. Ну, звучит по-русски немножко странно, но, тем не менее, смысл понятен. Смысл... Вот, да, да, вот это так и происходит. Из жизни в жизнь. Слова Феофана Затворника. Вам казалось, что церковное наследие, церковное предание – это передача из уст в уста, то есть информации, а на самом деле, пишет святитель Феофан, это передача из жизни в жизнь. Из жизни в жизнь. Церковь в данном случае есть носитель этой жизни, этого бытия. Вот церковного, так сказать, как мы говорим, церковной среды. Ну, звучит не очень-то хорошо по-русски, церковная среда. А между тем, если мы ее распространим во времени, вот мы получаем эту жизнь.
Я вот сейчас в некотором смущении, отец Макарий, потому что притча о мытаре и фарисее как раз-то нам и говорит о том, что ну не надо озираться на других. Ну, не оценивай ты других, мол, эти-то хорошие, а эти-то плохие.
Оценивай.
Займись собой. Нет. А ну, то, о чем сейчас зашла неожиданная речь, это я сейчас это услышал именно так. Так, вот сейчас вот скажи, кто плохие, отойди от них подальше, найди тех, кто хороший, и держись к ним поближе.
Ну, немножко в этой, в общем-то, такой, как сказать, конструкции, которую вы высказали, в ней есть свой рациональный смысл. Уклонись от зла и сотвори благо. Слова псалма. Уклонись от зла, ну, действительно... когда мы говорим «не озирайся на других», это значит «не будь судьей других». Не ставь себя в качестве судьи, а ставь себя скорее в качестве, ну, если не будет подсудимого, но, по крайней мере, как это сказать, не носителя правосудия, а человека, возможно, и объекта правосудия.
Угу.
Вот. Значит, ну, как мы сказать, не знаю, в том же воспитании, вот вы сейчас вспомнили отца Максима и разговор о воспитании детей. Что мы говорим детям? Да, дети говорят, а чего, все матом ругаются, а чем я хуже? Я говорю, ну, что вот это такой ответ? Говорят, ты, может, не хуже, ты, может, немножко лучше. Только не надо делать так, как они. Не надо. У нас есть другие образцы. У нас есть другие примеры. У нас есть другая среда.
Удивительно то, отец Макарий, что вы вот не видите моих вопросов. Это я сейчас даже рассказываю, описываю картинку нашим слушателям. Но вы такое впечатление, что заглядываете на два вопроса вперед и считываете те вопросы, о которых... Потому что вот через вопрос я хотел поговорить именно о том, что мы не видим своих грехов, потому что живем в мире, в котором люди теряют, а может быть, уже и потеряли чувство греха, и все чаще грех воспринимается обществом не как грех, а просто как что-то иное. И невозможно себе даже представить, мы даже не задумываемся о том, я вчера, готовясь к нашей программе, впервые задумался, а может быть, мы даже не представляем себе, каким может этот мир быть, каким он должен быть и каким он, возможно, был. Даже в XIX веке он был совсем другим.
Про XIX век я боюсь говорить, а про что не боюсь говорить, это про то, что было до грехопадения. Вот про это не боюсь говорить. Вот да, райская жизнь, совершенно верно. Она была, к сожалению, была, сейчас в прошедшее время говорим об этом, но она была такой, какой должна быть. И вы говорите, мы не представляем себе. Да нет, представляем, ну, потихонечку достигаем. Почему разумные священнослужители... когда людей венчают, напоминают им, что брак – это дорога в рай, дверь, открытая в небо. Вы, может быть, еще не можете войти на небо непосредственно, но раскрыть эту дверь, надо немножко заглянуть, засунуть голову, так сказать, с легкостью, угу. Хорошим, настоящим браке.
Угу. Но даже вот относительно недавние, там, 16-17. Я видел карту Москвы, знаете, вот середины 17 века, по-моему, или 16 века, вот красочную, ну, да, такую, да, красивую. Я ее с удовольствием рассматривал. Через каждые два дома там стояла церковь.
Церквей было много.
И мне так нравится еще... Я был в музее русского предпринимательства, например. И тот предприниматель, который не помогал людям, который не занимался благотворительностью, не строил храмы.
Больницы, он, школы.
Больницы, школы, училища, да, дома для престарелых, да, 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 не, да, помогал. Он не просто там, он становился нерукопожатым.
Ну да.
Сейчас это воспринимается абсолютно по-другому.
Ну тоже ведь вот
неправильно. И целого списка грехов, которые сейчас воспринимаются просто как нечто иное, тогда их тоже... не было, и они воспринимались как жуткое нарушение правил. Я к тому, что наш мир меняется и пытается заставить нас меняться вместе,
ну,
с ним.
Тут я, понимаете, вот это ощущение какого-то, что падает вот небо, что все отвратительно, что никуда не годится, оно опасно. Понимаете?
Почему?
Жизнь – борьба. Вот, жизнь, вот это факт, что жизнь – это борьба, война с силами зла, это вроде мы принимаем. А дальше, если это война, то... утрата воодушевления в вооруженных силах, в войсках, ну, дело плохое. Дело плохое. Войска, вооруженные силы должны воодушевляться и видеть победу. Они должны видеть опасность. Они не должны закидывать шапками, никого они не могут. Но они должны видеть возможность и реализуемость победы. Потому что иначе, ну, что тут, цель противника – внести уныние, неуверенность, разброд в наши ряды, в наше сознание. Это я вам говорю просто, ну, как сказать, из практики, может быть, священнической проповеди или информационной работы. Ни в коем случае нельзя давать противнику, сатане, вот этого вот удовольствия, которое он получает от того, когда мы начинаем Да, все никуда не годится, кругом чипизация, мне сейчас вставят чип, и я куда-то побегу, куда-то такое, вот это, что у нас очень любят. А на самом деле, ну, это абсолютная карикатура, разумеется, но эта карикатура развивается на фоне такой вот неуверенности или осознания того, что все катится в тартарары, и ничего хорошего кругом нет. Да ничего подобного. И прежде, почему и серьезные историки, и христианские деятели остерегаются от романтизации, а что романтика, как раз романтизм, это есть интерес к прошлому, а вот этих вот прошлых дел. Если мы, да, мы видим огромное количество добрых людей в прошлом, но они в настоящем есть, у нас тоже они существуют, слава богу. Арифметика, не знаю какая, честно говоря, не знаю, но факты налицо. А если взглянуть на прошлое немножко другими глазами, мы столь ценимую и высокопревозносимую нами русскую литературу открываем, начиная с Николая Васильевича Гоголя, и уж, конечно, Островского, и уж, конечно, Чехова, и уж, конечно, Толстого и всех остальных. И у нас волосы встают дыбом на голове, какая грязь страшенная, немыслимая, вот захлестывала Россию, и действительно революция была каким-то очистительным вихрем. Никуда уж не денешься от этого.
Потрясающе.
Ну, не
и
так.
Вот с этой точки... Ну, вот я никогда не задумывался, безусловно, вы правы.
Ну, так а куда деваться? А куда ж тут денешься?
Так, ой, я прям мурашки прям поделал. Я потерял нить разговора. Настолько сильно было то, что вы сейчас сказали. Одним из самых сложных наших грехов, простите мне высокий слог, является... Тот грех, с которым как раз активно и с негодованием боролся Господь. Вот какое-то там сребролюбие, вот мне кажется, он относился к нему так, ну, с пониманием. Он прощал его, прощался вот того, кто хотел там много денег. Он прощал блудниц, он прощал разбойников. Но кого он не мог простить? Он не мог простить лицемеров. Вот лицемерие он обличал со всем своим негодованием, с кнутом в руке буквально.
Да, надо согласиться, наверное, с вами.
И вот это один из самых сложных при этом грехов. Почему сложных? Потому что сложнее всего увидеть этот грех в себе тому, кто считает себя праведником. Это то, на чем я себя ловлю постоянно. Когда ты доволен, когда ты понимаешь, что сделал все правильно, там, ты выдержал пост, ты хотел купить сосисок, не купил, ты хотел выспаться, но все равно встал и поехал в храм.
Или на работу.
Ну, на работу тут гордиться часто нечем, но вот это просто работа.
Ну, и храм
тут
гордиться нечем. Вот и смотрите. Ну, рассказывайте. Нет, это очень важная тема, непростая.
Да.
Но, как всегда, мне кажется, вы как вот... поймаю вас на вашем слове «неофит», здесь все-таки излишне заостряете.
Ну, может быть. Тем не менее, мне очень важно услышать от вас совет тем, кто, не ведая того, совершает этот грех ложного благочестия.
Ну, ведь ложное благочестие, вы понимаете, вот это вот лицемерие, обличение его фарисеев, конкретно этой вот социальной группы, горе вам, мы, фарисеи, лицемеры и так далее. Это горе вам от Матфея там повторяется многократно. Оно, это обличение относится, характеризуется вашим вот собственным развлечением между делать и быть. Ну вот, да, значит, там женщина нехорошее дело сделала, вам попала под суд. «Иди и впредь не согрешай», — говорит ей Спаситель. «Иди и впредь не согрешай, больше так не делай». Она, очевидно, совершенно осознала свою вину, свою беду, и это действие. А фарисею он вынужден сказать: «Не будь таким, не будь». Разница между делать и быть. Потому что делает человек одно, другое, третье, а бытие его одно. Вот его личность. Нужно изменить личность. Лицемерие в данном контексте не просто там мальчик конфетку спрятал и говорит, что у него ее нет, ну, а солгал там, неважно. Вот. А лицемерие в этом контексте – это грех воли. Волевого устремление к злу от Бога, от его, от его воли, от Божьей воли к своей, к какой-то своей. Так вот, этот грех воли, действительно, он из трех наших направлений, из трех способностей человеческой души, воли, рассудка и эмоций, волевой грех, ну, на самом деле, очень трудно его уловить. Если у меня уже воля есть такая, уже меня, как сказать, мне надо стать совсем, мне надо стать другим. Мне надо испытать какое-то воздействие внешнее, вот это, о чем мы с вами говорили, почему будь рядом с ним. Ты будешь рядом с ним, со Спасителем, и в первую очередь, и с другими какими-то добрыми людьми во вторую, и что-то произойдет во мне, что-то фундаментальное, какое-то изменение в моем бытии, так что я стану желать другого. Когда же вы начинаете применять к себе, вот я... там, не знаю, пошел в церковь, а сам себя там хвастаюсь этим. Ну, перестаньте хвастаться. Что такого? Вы же понимаете, ваша-то воля не нарушена. Благодарите Бога за это. Вот это первая часть того, что делал фарисей. Благодарю тебя, Господи. Это не безумный глагол, это очень хороший глагол. Благодарите Господа за все доброе, что у вас есть. У вас не будет никакого лицемерия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем удивительный, увлекательный и очень глубокий разговор с клириком Иваново-Вознесенской епархии, иеромонахом Макарием Маркишем. Отец Макарий, то, о чем вы говорите, напоминает мне очень забавный, но более глубокий, чем смешной, скетч, найденный мною однажды в интернете, про психолога, к которому пришла молодая женщина, чтобы решить свои проблемы. Ну вот, в частности, она страшно боялась. У нее была такая фобия быть закопанной в коробке живьем. И он ей сказал: я вам сейчас произнесу два слова, постарайтесь их запомнить, и наша терапия займет ровно 5 минут.
Ну-ка, интересно.
Прекратите это. Прекратите это. Что, все? Все. Stop it! Прекратите это! Да, а у меня вот деструктивное отношение с мужчинами.
Stop it! Это перевод с английского.
Да.
Я вас теперь понимаю. Вот тут действительно больше психологии, чем логики. Stop it не называется «прекратите это», а просто «перестаньте».
Перестаньте.
Хватит. Вот если бы мне пришло, если бы я переводил с английского, если бы мне попалось это, я бы перевел это тоже двумя слогами. Хватит. Вот что такое stop it. Хватит. И вот по-русски эмоционально и, так сказать, экспрессивно это вот адекватный перевод.
К чему хватит. Это я? Вот это, вот это вот хлесткое «хватит» – это то, о чем вы говорите?
А вот в связи с вашей оценкой возможности лицемерия, да?
Да.
Нет, здесь все-таки некая логика будет у вас. У вас некая логика. Логика эта будет связана с разделением трех ваших компонентов вашей личности. Вот о чем мы с вами кратенько я сказал. Вашей воли, вашего рассудка, ваших чувств. И ваша тревога сосредоточена на эмоциональном уровне. А на волевом? С Божьей помощью, я вас вижу, и вас знаю, и, так сказать, с вами говорю. Вы направляете вашу волю Господу. Вы с ним, вы к нему стремитесь, но у вас переживания какие-то другие. Возьмем, отключимся на минутку от Господа, от религиозной жизни, перейдем на самую тривиальную. Вот у вас жена, и вот вы ее очень любите. Мне недавно мусульманин эту историю рассказывал один замечательно. И, значит, раз какая-то другая женщина появилась, вы голову повернули, жена вас раз в бок локтем. Ты куда смотришь?
О, это неправильно со стороны жены так поступать.
Ну, она опять неправильно. Она эмоциональную реакцию проявляет. А мужчина, мусульманин, он отвечает ей: в Коране написано, что первый взгляд – это не грех, а вот дальше уже не надо. Ну, вы можете, у вас первый взгляд, ну, куда-то вот у вас появилось у вас какое-то чувство, какой-то помысел случайный, какое-то движение мыслей неразумное. Вы его волевым своим решением отбрасываете. А это не нужно, это лишнее.
На этот случай должен быть заготовлен другой ответ, как у меня. У меня другой ответ. Обрати внимание, как ей удивительно не идет эта юбка.
Ну, не знаю. Может, мусульманин мне хочется
сосредоточиться. Да-да-да. Так, вот сейчас мы подходим к еще более главному, если мне так позволено будет сказать. Я сейчас ощущаю себя на тонкой... на тонком канате, протянутом между двумя небоскребами Москвы-Сити, если не сказать на лезвие бритвы, а между Сциллой и Харибдой. А слева Сцилла — это у нас поведение, состояние, духовное состояние мытаря, который в самоуничижении бьет себя кулаком в грудь, преисполненный, я так понимаю, все-таки больше уныния, потому что он считает себя недостойным, он страдает, он, что, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что я же должен быть счастлив, должен радоваться встрече с Господом, я же здесь, я дома. И Харибда, очень некрасивое поведение фарисея, который доволен собой, который преисполнен собственной важностью, уверенностью в том, что он все делает правильно, да еще и к тому же, стоя в храме, не вглядывается в себя и не ищет близости с Богом, но осуждает и озирается вокруг и судит людей, стоящих у входа.
Понимаю вас. Но у меня для вас хорошая новость. В этом только кажется, вы идете по канату, на самом деле вы идете по надежному, хорошо мощенному переулку или улице, магистраль, которую для нас замостил Господь Иисус Христос. Ведь в его притче оба персонажа не христиане. Не тот,
как
ни другой.
Как не христиане?
Как они могут быть христианами? Это рассказывает Спаситель до своего страдания, до своего воскресения, до того, как создана церковь. Это персонажи ветхозаветные. И мытарь и фарисей. Персонажи, даже не просто ветхозаветные персонажи, того социального, как сказать, строя, слоя, той социальной обстановки, в которой жил он и его апостолы. Это их знакомые, узнаваемые лица иудейской среды дохристианской. Христианин, вот очень верное, на самом деле, ваше рассуждение, но его надо перевести на христианскую почву. Вот мытарь, вот фарисей, а вот если христианин пришел в храм, что он, как он оценит ситуацию, что он посоветует фарисею, что он посоветует мытарю. Тогда-то не было христиан. Христианами они стали в Антиохии через десятка-полтора лет после воскресения Спасителя.
Отец Макарий, я понимаю, что притча там все довольно упрощено, не так комплексно и сложно, как в жизни, но вот исходя из той информации, которую мы получаем и обладаем из этой притчи, как вы думаете, какова судьба двух этих героев?
Очень трудно сказать. Опять-таки в связи с тем, что мы христиане. Если бы взять это в статическом состоянии, так сказать, вот просто так вот.
Да, вот
живут,
как есть, да, упрощенно.
Ну, с ними так оно и будет идти до самого конца. Если статика, так она и статика. Оба они в стабильном состоянии. Этот себе бьет грудь, а этот себе гордится.
Хорошо, перефразирую.
Если есть динамика, если есть Господь, если есть Спаситель, который в эти годы, в это время приходит в эту жизнь, то тогда и тому, и другому открывается возможность обрести Царство Небесное, обрести истину, обрести жизнь. И мы знаем, что из фарисеев многие обратились ко Христу, мы знаем, что из мытарей многие обратились к Христу, из людей низшего какого-то отверженного класса, из людей высшего класса, и те, и другие вошли в состав церкви.
Но, приводя эту притчу, Господь говорит, не будь как фарисей, но будь как мытарь, получается.
Нет, такой фразы нигде нет.
Такой фразы нет?
Ее нету. Ее нету ни в триоде, нигде. И мы видим дурные качества фарисея, и мы видим, при том, что персонаж мытаря это вроде как дурной, мы видим его добрые качества.
Угу.
Вот вообще это, как сказать, парадоксальность этой всей притчи, что добрый герой, хороший, как положительный герой фарисей имеет качество отрицательное, отрицательный герой мытарь имеет качество положительное. Из храма Спаситель-то подводит итог, как это мораль сей басни. Из храма вышел мытарь более оправданный, нежели фарисей. Вот ту мораль, которую выдает нам Спаситель. Все остальное это наши уже конструкции.
То есть все-таки более оправданный.
Ну так, я цитирую Евангелие. Более оправдан, нежели тот. Этот был более оправдан, нежели тот. Он не говорит, что фарисей проклят, а мытарь, значит, уже святой. Он этого не говорит.
В качестве последнего осторожного вывода. Притча о мытаре и фарисее очень перекликается, на мой взгляд, с первой заповедью Нагорной проповеди. Заповедью блаженства. Да. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.
Совершенно верно. Совершенно верно, никаких сомнений, потому что это первое блаженство, так называемое, и большая часть евангельской проповеди есть проповедь смирения. Проповедь смирения, отрицание гордости. Очень хорошо, когда говорят, что такое смирение? Отрицание гордости. Что такое гордость, большинство из нас знает. Что такое смирение, не все знают, и вообще несколько труднее. Но на этой противоположности крайне легко построить разумный взгляд на жизнь. Отрицание гордости. Отвержение гордости. Увидеть свой грех. Понимаете? Смирение есть некоторый добродетель. Авдорофей пишет, смирение – здравая мера между дерзостью и раболепием. Ну, вот поди пойми, где там дерзость и раболепие. А гордость, в общем, такая, хорошо, мы ее чувствуем, находим, у нас против нее есть какие-то, как это сказать, антитела. И вот эти антитела и должны нас сделать смиренными.
После нашего разговора мне, знаете, что захотелось, отец Макарий, полистать любимый сборник гравюр математика Эшера, который я очень люблю.
Да, есть, да, там какие-то абсурдные картинки.
Они не абсурдные, они очень глубокие, где черное становится белым, белое становится черным, и мужчина, идущий по лестнице вверх, идет по лестнице вниз.
Верно, но все же, понимаете, это нельзя назвать это магистральным христианским
мироощущением. Нет, конечно, но вот...
Опасность, я бы сказал, так опасность есть и такая. Такая вот такая опасность есть. Но ее надо преодолеть и разобраться все-таки, почему и как какая-то картинка нас, где она нас подводит, и смотреть на картину совершенно иную, которую дает нам христианская вера, христианская церковь.
То есть, безусловно, христианство в целом и притча о мытаре и фарисее – это не мир парадоксов.
Нет, это не мир парадоксов, это мир трезвой оценки себя самого и тех опасностей, которые нас подстерегают.
И это прекрасное завершение нашей беседы. Спасибо вам большое, отец Макарий. Сегодня о неделе мытаря и фарисея мы беседовали с клириком Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем. Спасибо вам большое. Встретимся через неделю. Всего доброго. Я Александр Ананьев. Спасибо вам за то, что провели этот час вместе со мной. Еще раз вернуться к этому разговору, а также послушать остальные наши беседы можно на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио Вера.